впервые Берлин, 1928 год. Воспроизведено репринтным способом Ann Arbor, 1978. Печатается по этому изданию. Глава первая. Огромная черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир. Медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки. Столбы один за другим начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод. Потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки. Не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка. Книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками, фотографиями жемчужно-голых красавиц, пройдет тоже. И люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, как мучительный сон, в котором есть и усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь. Больше женщин, чем мужчин, как это всегда бывает среди провожающих. Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натощак, в клетчатой пелерине, какой, небось, не носит в столице, и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки. И отошли не только они, эти две знакомые улыбки. Тронулся не только вокзал с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок. Тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра. Каменный курфюрст на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера. Теперь уж не остановить. Понесло. Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены. Сестра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от учащающихся толчков. Все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площадь, переулки. И хотя уже давно мимо вагонного окна развертывались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил 20 лет. В деревянном, еще прохладном отделении 3-го класса сидели, кроме Франца, две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзинкой яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери против Франца было занято журналом с голой стриженной красавицей на обложке. А в коридоре у окна, спиной к отделению, стоял широкоплечий господин. Город уехал. Франц схватился за бок, на вылет раненый мыслью, что пропал бумажник, в котором так много, крепкий билетик и чужая визитная карточка, и непочатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут. Плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шурша разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение. Только тогда Франц увидел его лицо. Нос крохотный, обтянут по кости белесой кожей. Кругленькие черные ноздри непристойны и асимметричны. На щеках, на лбу целая география оттенков — желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом, какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе. Отсутствие ресниц придавало выпуклым водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво. Шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой. У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось страшное ощущение. Неотвязно мерзка влажность неба, отвратительно жив толстый пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине, камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки. Однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто похожее на соску, желтое, прозрачное. Однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой. Все образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое новое, сродное им впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене. От того, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни. Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом. Рюкзак юноши лежал бок о бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек чемоданом, а главное, старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали под лавку. Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расшатал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор. Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буковый лес. Рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделение. Только в одном из них было свободное место. Зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которые, подняв плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть с сальными бумажками на полу у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось, и на лбу выступил пот. — Нет, нельзя, — вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замиранием под ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон. Это был вагон второго класса. а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, с привкусом пряного мотовства, как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помплимус, похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу. Помплимус, помпельмус, вид цитрусовых, плоды сферические или грушевидные, различные окраски, от лимонной до красновато-оранжевой. Одна из разновидностей — грейпфрут. Помплимус с его горьковатым вкусом, своеобразной формой и окраской символически связывался для Набокова-Сирина с темами и поэзии, и познания, и смерти. Смотрите также стихотворение «Помплимусу. Современные записки», номер 47, 1931 год, страница 233. «Но ты один достоин жажды музы, когда она спускается с вершин». О первом классе нельзя было мечтать вовсе. Бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных кепках и почти неземные актрисы. Но вот во второй, ежели набраться смелости. Покойный отец, нотариус и филателист, езжал, говорят, давно до войны вторым классом. И все-таки Франц не решался. Замирал в начале прохода у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь. И уже не решетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля. И вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой улепетывал лилипутовый автомобиль. Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора. В купе, куда Франц вошел с безмолвным низким поклоном, сидели только двое — чудесная большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого. Так изящны были снимки на стене — какой-то собор, какой-то водопад. Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету. Но читать не мог. Оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой. Лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин верный иностранец от того, что воротничок мягкий и вообще. Однако Франц ошибся. — Пить хочется, — протяжно сказал господин. — Жалко, что нет фруктов. — Сам виноват, — ответила дама недовольным голосом и, погодя, добавила. — Я все еще не могу забыть. Это было так глупо. Драйвер слегка закатил глаза и не возразил ничего. «Сам виноват, что пришлось прятаться», — сказала она и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в углу, молодой человек в очках, смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом. «Все равно», — сказала она тихо, — «не стоит говорить». Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский озорной огонек. Мягкие складки у губ двигались. От того, что он перекатывал во рту мятную лепешку, одна бровь, желтая и шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле. И вот теперь на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кузине Лине, с которой был дружен в молодости лет 20 тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Лина, кругленькая дама с бородавкой, как репейник на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что годы, конечно, наложили свой след. Но что могло быть и хуже? Угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила его о жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке. Потом стала советоваться. В комнате было жарко. Вокруг старенькой люстры, с серыми, как грязный ледок, стекляшками, кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его смешило, и с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая, обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, я его устрою». Вот эта жена и не могла простить. Она назвала это «наводнять дело бедными родственниками». Но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, бог весть, чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела, чтобы та заметила их, и хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «пссст», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке. Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветерком во рту, Драйер сидел, скрестив руки, и складки мягкой материи на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек и очерку подстриженных усов и вееркам морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка из-под лобья, с чертиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый краб его галстучка, стоившего, разумеется, 95 пфенигов, высокий воротничок, а также манжеты и передок рубашки. Рубашки, существующие, впрочем, только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма оценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, сшитую дома. Над костюмом молодого человека Драйер нежно загрустил, подумав о том, что покрой пиджаков трогателен своей недолговечностью, и что этот синий в частую белую полоску костюм уже 5 сезонов как исчез из столичных магазинов. В стеклах очков внезапно родились 2 встревоженных глаза, и Драйер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканьем. Марта сказала: «Вообще происходит какая-то путаница». Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался, и вместо слов резким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она с досадой, со скуки медленно разогнулась, откинулась, прикрыла глаза. Сквозь веки солнце проникло сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы. призрачный негатив движущегося леса. И каким-то образом вмешалась в эту красноту, в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавшая это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком. Но, ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу. То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно. Это так принято, и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. Изящная книга хороша на столе, в гостиной или на полке. В вагоне для отвода скуки можно читать какой-нибудь ерундовый журналишко. Но эдак вкушать и впивать переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете. Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем, возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуди-чуди. Хорошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запереть ее в чемодан. В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие щеки, придал искусственную теплоту ее неподвижным глазам с их большими, словно упругими зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непременную цель. Она почти не была накрашена. Только в тончайших морщинках теплых крупных губ сохла оранжевато-красная пыльца. И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы вне себя, в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза почти дерзко посмотрел на даму. А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем. Переход из третьего класса, где тихо торжествовало чудовище, суда в солнечное купе представился ему как переход из мерзостного ада через пургаторий площадок и коридоров в подлинный рай. Старичок-кондуктор, давеча пробивший ему билет и сразу исчезнувший, был, казалось ему, убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обратил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадис. Мистерии представлялись 14-16 века, сначала в церкви, позднее были перенесены на городскую площадь, где для них строилось специальное здание. Сцена состояла из трех частей. В передней, за занавесом, часто с нарисованной драконовой пастью, располагался ад. В глубине, так называемом помещении, двор Ирода, двор Пилата, храм Иерусалимский и так далее. За ними рай, где пребывали Господь и ангелы. Актер на глазах зрителя легко и быстро перемещался из одного конца христианского мира в другой. Восковой актер мистерии начинает важный для Набокова Сирина мотив человека-куклы, манекена-автомата. Но автоматизация человека — только частное проявление более глобальной темы судьбы Рока Фатума. Отсюда и карточная символика, вынесенная в название. Не случайно пародийное появление директора страхового общества Фатум. Все сиринские сюжеты сводятся к напрасным попыткам человека обрести свободу, самостоятельность. И Франц, отталкивая навязчивую и чем-то жутковатую грезу, стал жадно подыскивать приметы человеческие, обиходные, чтобы прервать наваждение. Сама Марта ему помогла. Глядя искоса в окно, она зевнула, дрогнув напряженным языком в красной полутьме рта и блеснув зубами. Потом замигала, разгоняя ударами ресниц щекочущую слезу. И Франца потянула тоже к зевоте. В ту минуту, как он, не справившись с силой, распиравший небо, судорожно открыл рот, Марта на него взглянула и поняла по его зевоте, что он только что на нее смотрел. И сразу рассеялось болезненное блаженство, которое Франц недавно ощущал, глядя на мадоннообразный профиль. Он насупился под ее равнодушным лучом, и когда она отвернулась, мысленно сообразил, будто протрещал пальцем по тайным счетам, сколько дней своей жизни он отдал бы, чтобы обладать этой женщиной. Резко хряснула дверь. И взволнованный лакей, точно предупреждая о пожаре, сунулся, рявкнул и метнулся дальше, выкрикивать свою весть. Втайне Марта была против этих жульнических летучих обедов, за которые дерут втридорога, хотя дают дрянь. И это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством, что кто-то надувает и, надувая, наживает, было так в ней сильно, что если б не тошный голод, она бы вовсе в столовый вагон не пошла. Сердито и смутно она позавидовала юнцу в очках, который при напоминании об обеде полез в карман пальто, висевшего рядом, и вытащил бутерброд. Сама же встала, взяла сумку под мышку. Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой, легонько хлопнул себя по коленям и выпрямился. Он тотчас заполнил все купе. Был он один из тех людей, которые, несмотря на средний рост и умеренную плотность, производят впечатление громоздкости. Франц поджал ноги. Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли. Франц остался с серым бутербродом в опустевшем купе. Он жевал и глядел в окно. Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно доверху, затем, разрешив железный аккорд, грохнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал, распахнулся свободный вид, луга, ивы вдоль ручья, лиловатые гряды капусты. Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза. Столица. В самом названии этой незнакомой еще столицы, в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго, было для него что-то волнующее. Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами, под которыми кипела цветистая толпа. Промчал экспресс мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта, и влетел под огромную арку в перламутровых блестках. Дальше был увлекательный туман, где поворачивалась фотографическая открытка, сквозная башня в расплывчатых огнях на черном фоне. Она исчезла, и в сияющем магазине среди золоченых болванок, изображавших торсы, и чистых зеркал, и стеклянных прилавках Франц разгуливал в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах и плавным движением руки направлял покупателей в нужные им отделы. Это уже была не совсем сознательная игра мысли, но еще не сон. И в тот миг, когда сон собрался его подкосить, Франц опять овладел собой, направил мысли по собственному усмотрению, оголил плечи даме, только что сидевшей у окна, прикинул, взволнован ли он, затем, сохранив голые плечи, переменил голову, подставил лицо той 17-летней горничной, которая испарилась с серебряной суповой ложкой до того, как он успел ей объясниться в любви. Но и эту голову он затушевал, и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламах. И только тогда образ ожил. Гологрудая дама подняла к пунцовым губам рюмку, покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника. Туфелька свалилась, и Франц, нагнувшись за ней, пошатнулся, мягко нырнул в темную дремоту. Он спал с разинутым ртом, так что были на его бледном лице три дырки, две блестящих — стекла очков и одна черная — рот. Драйер это отметил, когда час спустя вернулся с женой из вагон-ресторана. Они молча переступили через протянутую мертвую ногу. Марта положила сумку на откидной столик под окном, и никелевый глазок сумки сразу ожил, мелко заиграл зеленым блеском. Драйер закурил сигару. Обед оказался недурным, и Марта теперь не жалела, что пошла. Цвет лица у нее как-то потеплел, прекрасные глаза были влажны, блестели свежо подмазанные губы. Она улыбнулась, чуть обнажив резцы, и эта довольная драгоценная улыбка медлила на ее лице несколько мгновений. Драйер глядел на жену, слегка прищурясь, наслаждаясь ее улыбкой, как неожиданным подарком. Но ни за что в мире он не показал бы этого. Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке после того, как уличный торговец поднял и снова положил на вазок нечаянно рассыпавшиеся апельсины. Франц вдруг подтянул ногу, но не проснулся. Поезд стал грубо тормозить. Проплыли красноватые стены, огромная труба, словно выложенная мозаикой, товарные вагоны, стоявшие на запасном пути, и затем в отделении потемнело. Вокзал. — А я, моя душа, пойду прогуляться, — сказал Драйер, любивший курить на свежем воздухе. Марта, оставшись одна, откинулась в угол, посмотрела, зевнув на мертвеца в очках, равнодушно подумала, что он сейчас съедет на пол. Драйер, гуляя по платформе, мимоходом поиграл пальцами по оконному стеклу. Но жена больше не улыбнулась, и, пыхнув дымом, он двинулся дальше. Шел он неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпитив сигару. Между прочим, он подумал о том, что хорошо бы так прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где-нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород. Можно хоть сегодня пуститься в путь. Земной шар огромен и кругл, и денег достаточно на 5, а то и больше полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедем, дела подождут. Купить, что ли, газету? Биржа, пожалуй, тоже любопытная вещь. И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан. Америка, Мексико, Пальмовый пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет, ее не уломать. Где же, в сущности говоря, газетный лоток? Этот велосипед с завернутыми лапками сейчас так отчетлив, а забуду его навсегда. Забуду, что смотрел на него, все забуду. И вот багажный вагон тронулся, поплыл. Да это мой поезд. А все-таки надо купить. Драйер мелкой рысью кинулся к лотку, выбрал на ладони монету, кинулся обратно, засовывая газету в карман. Он не очень ловко вскочил на проплывавшую подножку и не сразу мог отворить дверь. Посмеиваясь и глубоко дыша, он прошел один вагон, второй, третий. В предпоследнем коридоре учтиво отодвинулся, чтобы пропустить его длинный господин. Драйер мимоходом, глянув на него, увидел лицо взрослого человека с носиком грудного младенца. «Занятно», — подумал Драйер, — «очень занятно». В следующем вагоне он отыскал свое купе, опять переступил через мертвую ногу и тихонько сел. Марта, по-видимому, спала. Он развернул газету и вдруг заметил, что Марта глядит на него в упор. «Сумасшедший идиот!» — сказала она спокойно и тотчас прикрыла глаза снова. Драйер дружелюбно ей покивал и окунулся в газету. Первая часть дороги, первая глава путешествия всегда подробна и медлительна. Средние часы дремотны, последние скоры. И вот Франц проснулся, пожевал губами. Его спутники спали. Свет в окне поблек, точно где-то потушили одну-две лампочки. Он посмотрел на кисть, на часики под решеткой. Он спал очень долго. Отяжелели ноги, и во рту был препротивный вкус. Тщательно вытерев стекла очков, он выбрался в коридор. И с этих пор время пошло быстро. Час спустя жилая чета Драйер. Лакей принес им кофе в толстых чашках. Кофе было скверное. Где-то потухли еще две-три лампочки. Потом в сумерках по окну стал тихонько потрескивать дождь. Покатились по стеклу струйки, останавливались неуверенно и снова быстро сбегали вниз. За окнами коридора под аспидной тучей тлел узкий желтый закат. И еще немного спустя электрический свет озарил отделение, и Марта долго смотрела в зеркальце, скаля зубы, подтягивая верхнюю губу. Драйер, весь еще полный приятного тепла дремоты, посмотрел на потускневшее окно, на струйки, угловато сбегавшие по стеклу, подумал, что завтра воскресенье, что утром он поедет играть в теннис, за который недавно принялся с жарким рвением пожилого человека, и что нехорошо, если помешает дождь. Он спросил себя, сделал ли он успехи, бессознательно напряг правое плечо и тотчас вспомнил холеную солнцем облитую площадку в тирольском городке и знаменитого баснословного игрока, который пришел на состязание в белом пальто с полдюжиной ракет под мышкой, а затем медленно, с профессиональной плавностью снял и пальто, и шелковый шарф, и цветастый свитер, и, сверкнув по локоть обнаженной рукой, поддал звучно и с какой-то нечеловеческой точностью первый пробный мяч. «Осень. Дождь», — сказала Марта, резко захлопнув сумку. «Совсем маленький», — тихо поправил Драйер. Поезд, как бы уже попав в поле притяжения столицы, шел необыкновенно быстро. Стекла совсем потемнели, в них незаметно появились отражения, отблески. Мелькнула мимо огненная полоса встречного поезда и навеки оборвалась. Франц, вернувшись в купе, вдруг судорожно схватился за бок. И еще через час в смутном мраке появились далекие россыпи огней, бриллиантовые пожары. Вскоре Драйер встал. Франц с холодком волнения в груди встал тоже. Драйер стал стаскивать чемоданы. Он очень любил совать их носильщику в окно. Франц, поднявшись на цыпочки, стал стаскивать свой чемодан тоже. Оба мягко столкнулись спинами, и Драйер рассмеялся. Волнуясь и торопясь, Франц стал надевать пальто, не мог сразу попасть в рукав, нахлобучил зеленую свою шляпу и вышел в коридор. Огней в темноте прибавилось, и вдруг, словно под самыми ногами, открылась улица с освещенным трамваем и пропала опять за замелькавшими стенами, которые кто-то быстро тасовал. — Скорей бы! — взмолился Франц. — Это невыносимо. Промахнула мелкая станция, платформа под черным навесом, и снова стало темно, точно никакой столицы и близко не было. Наконец разлился желтоватый свет, озарил тысячу рельс, ряды мокрых спящих вагонов, и медленно, уверенно, плавно огромная железная полость вокзала втянула в себя сразу отяжелевший поезд. Франц вылез на платформу в дымную сырость. Проходя мимо покинутого вагона, он увидел своего светлоусого спутника, который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он пожалел, что расстается навсегда с той прелестной большеглазой дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной-длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавков для багажа вышел на волю.